Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем читать недельную главу Китице и будем сегодня читать с 7 стиха 24 главы книги Дворим или Второзаконие. «Ки имаце иш гонев нефеш ми эхав ми бней Исраиль». «Если найдется человек, который украдет душу, то есть украдет другого человека из братьев своих, из сынов Израиля, ве и тамерво, и этого украденного он сделает рабом, умахро, и продаст его, умет аганавау, будет умерщвлен этот вор, уваарта ра микирвеха, уничтожь, выжги зло из своей среды». В общем-то, довольно понятная заповедь. Невозможно свободного еврея, тому, кому Всевышний дал свободу, превратить в раба. Предательство по отношению к своим братьям. «Ишамер бенега ацарат». «Берегись». «Соблюдай технику безопасности», можно сказать, в отношении поражения царат, поражения проказы. «Лишмор миод», очень остерегаться. «Вэлаасот кол ашер иру отхэм куаним алевиим», и делай все, как укажут вам священники и левиты. «Кашер цвитем тишмиру лаасот», как они заповедуют, так и соблюдайте. Человек, который поражен проказой, человек, который остерегается проказы, должен слушать указаний коэнов и левитов, чтобы не пострадать от этой болезни. И это случается с людьми самыми праведными и достойными. В 9 стихе: «Зхор эт ашер аса Адунай Элоэха ле Мирьям». Помни, что сделал Господь Мирьям. Мирьям была поражена проказой после того, как она критиковала Моше. Видимо, несправедливо. «Бадерех цетхэм мемицраем», по пути вашего выхода из Египта. 10 стих говорит на другую тему. «Кей тасэ бераэха массат меума». Если у тебя будет какая-то долговая претензия своему ближнему. Ты дал ближнему какую-то сумму в долг, а он не возвращает тебе, не может вернуть тебе. Выворачивает карманы и говорит: «Ну нету у меня, не могу я тебе вернуть». «Ло того эль бейто лавот авото». «Не заходи в его дом, чтобы взять залогом за долг его». Нельзя войти в дом и сказать: «Абрам, сейчас я у тебя поищу что-то, что я у тебя заберу в залог, чтобы ты мне вернул долг». Это позор для человека. Позор перед его семьей и, возможно, травма для его детей, что какой-то чужой человек войдет в дом, заберет что-то. И даже если человек тебе должен, и даже если он не может отдать, Ишуа говорит: «Взявшему тебя не требуй назад». Здесь Тора ставит планку ниже и говорит: только не заходи к нему в дом, уважай его. «Бахут стамут», стой снаружи. «Вы иш аширатану севу», и человек, к которому у тебя есть долговая претензия, «йоцей элеха это вот ахуца», вытащит тебе наружу то, что он дает под залог. «Вы им иш анигу», а если это бедный человек, «лотишкав бе авото». Бедный человек имеет очень мало имущества, возможно, только одежду. Что с него взять? Плащ, одеяло, спальный мешок. Если ты это все-таки взял, возвращай ему это вечером. «Ашев ташивло это вот к его ашемеш». Верни ему залог, когда зайдет солнце. «Вышахав бы семлято». И пусть он спит в своей одежде. Если ты взял в залог пижаму, ночную рубашку, какую-то одежду исподнюю, в которой человек спит, верни ему вечером, пусть он спит спокойно. И не беспокойся за то, что таким образом он будет тебе вечно долг отдавать. «Выберхиха, вылихатье дздака», и он тебе благословит, и тебе это будет в праведности. «Лифней Адонай Элоэха», перед Господом Богом твоим. Если ты относишься с уважением к человеку, даже если он тебе должен, он будет тебя благословлять, и это зачтется тебе в праведность перед Всевышним. Можно и хорошо молиться за финансы. Хорошо, когда я молюсь, чтобы у меня были деньги. Еще лучше, когда другие молятся всем сердцем, чтобы Бог меня благословил, чтобы у меня были финансы, чтобы у меня было здоровье. Сделай так, чтобы твое здоровье, твои финансы были нужны не только тебе, но и чтобы кто-то другой хотел, чтобы твои финансы, твое богатство, твое здоровье, твоя речистость еще кому-то была нужна. Можно подумать, читая это сегодня, ну что такое одежда? Почему у человека только одна одежда? Мы видим у римских рабов и у греческих рабов одежду, которая покрывает только одно плечо. Почему так? Чем это удобно? Тем, что на втором плече человек может таскать вещи, которые не повредят одежду. То есть кожа дешевле одежды человека. Если надо потащить бревно или кувшин, надо поставить его на то плечо, на котором нету плаща. Это говорит немного о цене одежды, о том, насколько трепетно к одежде относились. Лоташок сахир аниве авион. Не притесняй, не обманывай наемника, бедного и нищего. Есть люди во многих странах, и поныне это так, которые живут подневной работой. Ежедневно нанимаются на работу, в конце вечером получают плату и на это живут. Миахиха омегирха, из братьев твоих и из пришельцев, ашербе арциха бешареха, которые в твоей стране, в твоих воротах. Часто бывает, что таким людям просто не платят деньги. Это очень распространенное явление. Часто бывает, что им платят меньше, чем положено, пользуясь их нищенским положением, или заставляют работать больше часов, пользуясь их нищенским положением. Очень много таких ситуаций и в современной истории. Я думаю, каждый слушающий знает, встречал такое, если не на себе испытал. И Тора категорически запрещает обманывать или использовать бедственное положение наемного рабочего. Боемот и тенцхаро, в тот же день дай ему зарплату. Велет того алав шемеш, и да не зайдет за ним солнце, когда он не получил зарплаты. Хианиу, потому что он беден. Велав носает на все. И он только и ждет, чтобы получить свою плату. Он ради этого проживает день. Вле и кра и леха ледунай, дабы не возопил он о тебе Господу, вая бы хахает, и будет на тебе грех. Точно так же, как человек может благодарить Всевышнего и сказать слава Всевышнему за Хайма, слава Всевышнему за Олега, слава Всевышнему за Костю. Точно так же человек может и наоборот возопить на Аристарха, на Сосипатра, на Феофила, и они меня кидают, они меня обижают. На этих людях будет грех. Не только важно, о чем молишься ты, важно, о чем вокруг тебя молятся окружающие. Будет очень сильно влиять на твою жизнь. Ло юмат авот альбаним, вебаним ло юмат алавот, ишбихато юмат. Это тоже довольно ясная заповедь. Отец, не умерщвляем за грехи сына, и сын, не умерщвляем за грехи отца, каждый умирает за свои грехи. Это касается смертельного наказания. Иногда, когда речь идет о каких-то финансовых делах, сын может расплачиваться за отца, бывает, что и отец за сына, мы и сюда вдаваться сейчас не будем. Лот и те мишпат гер етом, не искажай суда пришельца и сироты, влет тахболь бегит альмана, и не бери в залог одежду вдовы. Люди, которые оказались в тяжелом социальном положении, очень уязвимы. Ну, это, собственно, и следует из тяжелого социального положения. Это не должно никак проявляться в суде. Наоборот, в суде многое определяется справедливостью и милостью по отношению к пришельцу, сироте и вдове. Мы это увидим очень много и у пророков. Захар так и эвидай тебе Мисраим. Помни сам, кем ты был. Помни, откуда ты пришел. Помни, что ты был рабом в Египте. Вифадеха Адонай Элеха Мишам. И искупил тебя Господь оттуда. Ваалькен Анохи Мицавха. И поэтому я заповедую тебе, Лаосот это два раза. Поступать так, делать это. Мы живем много-много-много поколений после выхода из Египта. Но выход из Египта – это наша история, часть моей биографии, потому что я, каждый человек из народа Божьего, носит в себе весь опыт народа Божьего и, соответственно, должен поступать в моем ДНК, в ДНК любого человека, который приводит ко Всевышнему, прописывается Египет, прописывается опыт рабства и, соответственно, сострадание к тем, кто находится в тяжелом положении. Китик цорок цереха бесады. Если ты будешь жать жатву твою в поле, вишахахта омер бесады, и забудешь там сноп, лот ташув лекахто, не возвращайся брать его. Легер вали и том вали альмана и е. Будет это пришельцу, сироте или вдове, лиман и верхеха адунай и лоеха, чтобы благословил тебя Господь, бехоль масе едеха, во всех делах рук твоих. Это законы, которые мы увидим позже в книге Рут, как они действуют. Рут ходила, подбирала колоски, подбирала забытые, и Боаз даже подговаривал, тут не очень старательно собирайте, тут сноп поставьте, тут что-то, чтобы Рут как-то помочь. Ки тахбот зитеха. Если ты будешь обивать свою маслину, собирать урожай с маслины, лоти фаре ахареха, легер валиятом лальмана, не проходи второй раз, не ищи то, что ты сразу не нашел, это будет сироте, пришельцу и вдове, вообще всем бедным. Это касается не только масличного дерева, конечно, это касается всех плодовых деревьев, это закон в отношении плодовых деревьев, принято оставлять от плодовых деревьев для бедняков, для нуждающихся людей. Возможно, это объяснение истории, которая произошла со смоковницей. Почему Иешуа проклял смоковницу? Хозяин смоковницы должен был оставить смоквы, ведь смоквы еще не появились, должен был оставить смоквы, они не падают с ветки, потому что там речь идет об особом сорте смоквы, которая как бы часть ветки, и созревшие плоды не опадают. Хозяин должен был оставить часть для бедных людей, для тех, кто нуждается, тех, кто голоден, и раз хозяин не оставил, то, прокляв смоковницу, не только само дерево, Иешуа ведь лишает дохода у человека. Плодовое дерево – это часть его дохода, может быть, даже большая часть. И если он не пользуется им, то на это дерево может пасть проклятие, он может лишиться этого дохода, и смоковница не принесет больше плода. Это одно из возможных объяснений несоблюдения этой заповеди. Потому что здесь сказано, если ты так будешь делать, Бог тебя будет благословлять. Мы читали раньше, что если не делать, то будет что-то обратное благословение. Ки тимсор крамеха, ло таула лахареха легер лейтом валельмана ие. То же самое и с виноградом. Если ты собираешь, убираешь свои виноградники, не делай это слишком старательно, не проходи за себя. Пусть это будет пришельцу, вдове и сироте. И снова напоминание. Визахар таки эвида и таберец Мицраим. Помни, что ты был рабом в стране египетской. Архен они Мецавеха Лаасот, это два раза, поэтому я тебе заповедую это делать. 25 глава начинается. Тие рив бин анашим. Если будет спор какой-то между людьми, венниксу эльхам мишпат, и подошли они к судье, пришли они на суд, вешафтум, везико это цадик, вешил это раша. И состоялся суд, оправдали правого и осудили виновного. Ваяим бен акотараша, если злодей приговаривается к палочным ударам, выпилила шафет, нагнет его судья, выкули фанав, где лирашато, и будут побивать его по обвинению его, бемеспар арбаим якину, до 40 будут бить вело ясиф, и не добавят к этому. Если вы помните, об этом писал Павел, я получал 40 без одного. Здесь как бемеспар арбаим, к числу 40, до 40 будут бить, то есть 39. Вело ясиф, и не будет добавлять к этому. Пен ясиф лакато аль элле, потому что если он прибавит к этому, макар раба вникала ахиха лейнеха, если превыше этого побьет его, если хоть один удар выше этого, это будет уже позором для твоего брата. Ты его наказываешь, но ты его не позоришь. Традиция говорит, что побивали плеткой, состоящей из телячьей кожи и ослиной кожи. Первые удары наносились, как здесь написано, спереди, 13 ударов. 13 ударов сзади по правому плечу, 13 ударов по левому плечу. Так и разделялись 39 ударов, чтобы человек как-то еще и выжил после этих ударов. Потому что наша цель не причинить боль, а исправить человека. Лотахсом шор бдишно. Не закрывай пасть, не ставь намордник у вола, когда он на молодьбе. Тоже стих, который приводит Павел в отношении слушателей. И мы говорили раньше о том, что тот, кто работает в винограднике или на поле, может есть от того места, где он работает, и здесь об этом идет речь. И, конечно же, вол – это только пример, и не о волах печется Господь. В 5 стихе начинается еще одна тема. «Ки ешву ахим яхдав». «Если будут жить братья вместе». Важная деталь, что речь идет о братьях, которые живут вместе в одном земельном наделе, в одном имении. «Умет эхат мехем», и один из них умрет, «увен эн ло», и сыновей не осталось у него, «ло тие эшетамет», жена покойного не станет, «ахуца али иждар», не пойдет наружу, не будет выдана в другую семью, чужому человеку, «явама его алея», ливерат ее, то есть младший брат мужа придет, войдет к ней, «вэлекахталео лейша вэйвама», и возьмет ее в жены ливератным браком. Для того, чтобы старший брат не лишался своего наследия, для того, чтобы еще одна ветвь семьи оставалась ветвью семьи. «Вая бхор ашертиле для яком», и будет первенец, который родится такого брака, «альшем ахив амет», будет считаться первенцем старшего брата, не просто сыном, а первенцем. То есть он еще и получит двойную долю наследства. «Влё имхэ шмом Исраэль», и не сотрется имя его из Израиля. Младший брат восстанавливал старшему брату потомство, которое, возможно, получит наследство и лишит части наследства его собственных детей. Если бы у старшего брата детей не родилось, и землю делить бы пришлось на меньшее количество детей, а здесь рождается первенец, который получает двойную долю. Поэтому заповедь ливератного брака – такая уж простая заповедь. Есть на русском языке слово «имение», какой-то надел, но тоже связано с словом «имя». Любой человек имеет имя, и он хочет иметь удел на земле. Во времена дарования Торы этому уделялось очень много внимания. И здесь Тора заботится о том, чтобы если старший брат умер, не оставил после себя детей, младшие братья восстановили его имя. Сегодня есть сложности с выполнением этой заповеди. Раввины и учителя рекомендуют воздержаться от этого. Во-первых, немножко изменили земельные законы. Во-вторых, войти к жене брата нужно было не с каким-то вожделением, не с какой-то похотью, не для удовлетворения собственного желания, как человек входит к своей жене. Войти к жене старшего брата надо было во исполнение заповеди. А у нас, как говорят мудрецы, это не получается. Трудно для человека отстраниться от привлекательности женщины, отвлечения к женщине, и войти, чтобы исполнить заповедь, войти в роли своего старшего брата. Это не получается, и чтобы человека не ставить в такую ситуацию, сегодня проводится обряд снятия ботинка или халица лахлёц, снимать ботинок, снимать башмак. Этот обряд описан сразу же здесь в нашей главе. Человек не берет в жены вдову своего старшего брата. То, о чем, кстати, очень сильно беспокоился один шведский мальчик, широко известный в России.
Мам, слушай-ка. Вот мой братец-то вырастет.
Ну, женится.
Ну, умрет. А мне что потом? Надо будет жениться на его старой жене?
Почему? Ну, все-таки.
Я же донашиваю его старые эти пижамы, коньки, велосипед. Все остальное я донашиваю.
Здесь время, может быть, опровергнуть один из очень распространенных мифов об ортодоксальных евреях. Есть такая байка, что ортодоксальные евреи спят со своими женами через дырку в простыне. Покрывают жену простыней, делают отверстия в соответствующих местах и так входят к своим женам. Историю эту я слышал даже от экскурсоводов, которые вводят и экскурсии в религиозные кварталы. Настолько эта история укрепилась. Ну, еще можно увидеть, как сушится талит, а это похоже на простыню с какой-то дырой, если ты ни в чем не разбираешься. Тем не менее, это байка, которой нет основания. По еврейскому закону муж и жена спят без всякой преграды, а по каббале и совсем обнаженные. Но была такая история, она рассказана в Иерусалимском Талмуде о человеке, которого звали Раби Юсеф бен Халафта. И Раби Юсеф бен Халафта потерял своего брата, жена его брата овдовела, и он должен был вступить в левиратный брак, и он породил для своего брата 5 детей. 5 он входил к жене брата, и каждый раз делал это через простыню, как-то защищая себя от греховных желаний. И отсюда, через кучу рук, через кучу уст, через кучу искажений, и породился миф о том, что ортодоксы, досы, датишники, харидим живут со своими женами через простыню. 7 «Ваим ло яхпоц иш лакахатет евамату». А если не захочет человек, как мы говорили о шведском мальчике, так может случиться и с евреем, взять в жены вдову своего брата. «Ваальда евамато ашара эльскиним». Пойдет эта вдова в ворота города к старейшинам, «Веамра» и скажет, «Меэн ивами ляахим ляахив шем бе Исраэль». Отказывается мой левиратный жених восстановить имя брата своего в Израиле. «Лоа ве ивами» не хочет брать меня в левиратные жены. 8 «Ве кару лоз кине иро» и позовут его старейшины города его, «Ве дебру иляв» и будут говорить с ним, «Ве амад, ве амар» и он им подтвердил и сказал, стоял на своем, «Лоха фацти ли кахта, я не хочу ее брать». «Ванекша его мато элав лейнея скиним». Подойдет вдова его брата к нему перед старейшинами, «Вехальца на алло», снимет с него ботинок, это своего рода позор, «Веярка бефанав» и плюнула перед ним. Некоторые комментаторы говорят, и так можно понять, плюнула ему в лицо. В современном исполнении, когда мы видим это на практике, я вот буквально сегодня в Фейсбуке у себя выложил запись из Ирана этой процедуры, плюнула перед ним. Бифанав можно понять как перед ним и как ему в лицо. Веантава Амра и ответила и сказала, «Каха я аселя аиш, так поступят с человеком, ашер ло ивне эт бейт ахив, который не отстроит дом брату своему. Ванекра шмо бе Исраэль бейт халуц аналь. И назовут его в Израиле, будет прилепиться прозвище к этому человеку, бейт халуц аналь, человек со снятым ботинком». То есть, по сути, опозоренный человек. Это прилепится к нему, получит такую репутацию. Ну, могут быть причины у человека, по которым он все-таки отказывается брать жену брата. Жизнь – штука сложная. 11 стих, и снова другая тема. «Кигин нацу анашим яхдав иш веахив». Если будут драться, слово «нец», от которого происходит здесь глагол «драться», с тем же корнем, что слово «орел», будут, так сказать, клеваться, биться грудью два человека, «векарва эшет ихат леацилит айша», и пойдет жена одного из них, чтобы спасти мужа своего. Ох, какая знакомая ситуация. «Мияд макеу», от руки побивающей, «вешалха еда вэгзика бэмэвушав», и протянула руку и взяла его за место, за которое не принято брать мужчину, которое не очень болезненное. Это не просто как бы болевой прием, это еще и оскорбление. «Веткацтает капа лотахусайнеха». «Отсеки руку ее и не жалей ее глазами своими». Ну, комментаторы говорят, как в случае с зуб за зуб, глаз за глаз, там тоже написано «не жалей», и там речь идет о денежной компенсации. И здесь человек тоже получает денежную компенсацию за то, что его обидели, за то, что его оскорбили. Из этого мы можем сделать вывод, что денежная компенсация дается не только за какие-то убытки реальные, но и, так скажем, за какое-то оскорбление, которое нанесено, за какие-то душевные травмы. Практически все комментаторы сходятся с тем, что не стоит понимать эту фразу буквально. «Ло ели хабе кисха», не будет у тебя в кармане, «эвен вэвен гдула уктана», две разных гирьки, большая или маленькая, два разных камня. Если ты покупаешь, что ты берешь большую гирьку, если продаешь, то маленькую, или наоборот, в зависимости от того, кто взвешивает. «Ло ели ха бэвэйтыха», да не будет у тебя в доме, «эйфа вэйфа гдула уктана». Ифа – это достаточно большая мера, используемая для сыпучих веществ, то есть большая банка или маленькая ведерко, которым измеряются снова при купле и продаже сыпучие вещества. И Тора запрещает, чтобы у человека дома было в целях обмана две разные эйфы – большая эйфа, маленькая. Снова точно так же. Не заводи себе две разные мерки. В современном иврите осталось выражение «эйфа вэйфа», точная цитата, «мера и мера», которая означает ситуацию, когда в одном месте применяют одну меру, другую в другом месте. И это искаженное правосудие. Об искаженном правосудии, о лицемерии, лицеприятии говорят «эйфа вэйфа». «Эвен шлема вцедек елиха». Пусть будет у тебя камень. Под камнем имеется в виду гиря, то, что используется для взвешивания. Целый и верный. Лиман яариху юмеха аля дама. Чтобы продлились дни твои на земле. Ашер Адонай эльвеха нотен лиха. Который дает тебе Господь. Мы снова видим, что со справедливостью суда, с непредвзятостью, нелицеприятием, продляются дни человека на земле и дни пребывания народа в стране Израиля. Китвавата Дунай Элюэха, коль асе элле, киаса авель. Потому что мерзость в глазах Господа, Бога твоего, всякий, кто это делает, потому что он несет горе, несправедливое причинение горя человеку, которого обвесили, обмерили, обманули, обсчитали, и это мерзость перед Господом. Схор это шер асалиха аммалек бадерех бецетхеме Мисраим. Помни, что сделал тебе Амалек по дороге, когда вы выходили из Египта. Ашер Харха Бадерех Ваизаневбеха, который столкнулся с тобой в дороге и напал на тебя сзади. Кола нихраши махареха, всех слабых твоих он напал. Ваата аев ваига влёй раэлоим. А ты был в это время уставший и утомленный, и не убоялся он Бога. Были народы, которые воевали с Израилем, и исход из Египта сопровождался многими войнами и многими конфликтами. Но Амалек не был частью геополитической карты выхода из Египта. Он вначале шел далеко, пришел издалека, чтобы напасть. Специально пришел, чтобы напасть, не имея никаких интересов. Напал сзади. И что самое главное, это, скажем так, первенец нападающих на Израиль. За это время прошло много времени. Были народы, которые изгоняли нас, побивали нас, уничтожали нас. По сравнению с Римом, Испанией и Германией, Амалек всего-то ничего нас потрепал. Почему мы помним именно Амалека? Потому что он первый, кто на нас напал. Он первый показал всем, что это возможно. Раши в одном из мест приводит пример кипящую микву, какое-то место, где люди омываются, и вода там очень горячая. Настолько горячая, что никто не решается там окунаться. И тут прыгает какой-то бодрый мужичок, и все смотрят, ага, можно, значит. Так и Амалек не убоялся Бога, напал, и тем самым словно открыл сезон охоты на Израиль. И не убоялся Бога. Если в отношении каких-то народов мы ожидаем, что Всевышний их исправит, то в отношении Амалека Всевышний повелевает нам полное его уничтожение. В 19 стихе мы читаем: «Ваая баяниха дунай элэха лиха миколай вэха». И будет, когда успокоит Господь Бог тебя от всех врагов твоих, когда даст тебе победить всех врагов твоих, когда победа уже будет окончательная. «Миссавив баарец ашер адунай элэха натэн лиха». Вокруг той страны, которую Господь дал тебе, нахала лершута, наследие в надел твой. «Тимхэ эдзэхэр амалек». Тогда, после уже почти окончательной победы, когда все другие народы побеждены, поскольку он напал на тебя первым, оставь его напоследок, тогда сотри память о нем из-под небес, не забудь. С одной стороны, сотри память, а с другой стороны, не забудь. Не забудь, что есть еще и далекий враг. Как когда-то Амалек пришел издалека и напал, так когда тебе покажется, что ты живешь в благости и покое, и вокруг тебя мир, и все страны тебе либо платят дань, либо просто с тобой торгуют, приезжают туристы, все чинно, мирно, благодатно, не забудь, что там еще есть Амалек, с которым тебе нужно рассчитаться, память о котором тебе нужно стереть из-под небес. Не забудь об этом, погружаясь в мир, покой и процветание. Не забудь, что может быть в мире что-то, что вообще не подлежит исправлению. Мы на этом заканчиваем изучение недельной главы Кетице. Святой Благословенный благословит всех изучающих Тору, ищущих Его волю, ищущих Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их и цените их. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании, даст достойную работу, так чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания, чтобы был в доме достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, наделит врачей мудростью исцелять, даст терпение и сил тем, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мира в семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит всех, кто отправляется сегодня в школу как ученик или как учитель. Детей, которые тут в первый раз, благословит, наставит, даст им любовь к знаниям, даст им веру в себя. Для всех откроет сердца для учебы, для дружбы между собой. И пусть это будет благословенным началом новым в жизни детей и в жизни учителей. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.